Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио, где сегодня Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Мы беседуем с Николаем Случевским, президентом Столыпинского центра регионального развития и правнуком Петра Столыпина. Мы говорили в первой части программы про реформы Петра Аркадьевича Столыпина. У нас еще одна большая тема, о которой мы бы хотели поговорить, это работа Столыпинского центра, который представляет наш гость. Но давайте вот буквально быстро, так пунктирно, за несколько минут закончим тему со столыпинскими вагонами, с переселением в Сибирь. И вот эта вот сама мысль, откуда была у Столыпина, о том, как это должно было развиваться. Вот мы видим его большую очень... такой большой жизненный путь на разных административных должностях в Российской империи, но это действительно была чисто его идея, нигде не почерпнутая, вот об этом таком протофермерстве.
Ну, да, скорее всего, да, это была его идея, потому что он вот как раз создавал первую такую экспериментальную ферму в Калнаберже. Ну, мне там было 160 гектаров.
Это начал... его имение, нужно пояснить.
Что-что?
Это его имение.
Это его имение было, Калнаберже, это имение Столыпиных было. Он там начал проводить разные эксперименты с севооборотом, там трехпольный, четырехпольный, там разные культуры и так далее. Первый, который начал создавать некую категоризацию разных культур при разных почвах и все остальное. Об этом можно долго говорить, он еще там аграрный институт, да, создал и все остальное.
Тут важно отметить, да, что среди переселенцев некоторые регионы страны за их счет увеличились чуть ли не в два раза.
Если не больше.
Значит, Центральная Россия.
Говорим про переселенцев и целину. Вернемся к этому. Значит, у него уже в голове полностью формировалась вот системный подход, как развить, значит, сельское хозяйство как отрасль. Потому что никто вот стратегически этим не занимался в России до Столыпина. Именно стратегически. Целина, я уже повторяю, это огромная проблема, там фермеров не было, да, крестьяне были, но община была достаточно далеко. Значит, как вот фермера, который, крестьянина, который хочет выйти из общины, как его, из него сделать фермера, который на своем участке разрабатывает там целину российскую.
Должны быть другие мозги, между прочим. То есть тут одним и вот этим великим переселением народа вопрос не решить. Это мозги должны измениться. А люди, которые столько лет жили в крепостном праве, выросли в нем, откуда у них возьмется другой менталитет?
Поколение. Ну, во-первых, там уже целые институты начинали создаваться, и обучение, начиная вот одна и другая реформа Столыпина, вот начальное образование тоже, это очень важно было. Они уже, это все как-то подкрепило.
Ну, крепостное право, оно, конечно, какое-то влияние имело, но это уже наследники такого бессистемного существования крестьянства, которое с, да, 70-х годов начало проявляться активно.
Правильно. Ну, и опять, я повторяю, вот я говорил слово, надо создать условия, при которых человек мог себя реализовать. Берем вот тех же крестьян. Вот крестьянин, у него вот, значит, свое имущество. Корова, козы, мебель и так далее. Как это все перевести из вот его места жительства, где он жил на переобщении, и переселить его на целину?
В Столыпинском вагоне.
В Столыпинском вагоне. Эти вагоны перевозили все имущество вот этих желающих крестьян. Никакого принуждения здесь не было. Они сами принимали решение, понимали все условия, им это все хорошо объясняли, выдавали кредиты, это все хорошо,
на хороших очень, условиях, между прочим.
На очень хороших и долгосрочных условиях. И они вот с этими вагонами, со всем имуществом, включая свои коровы, их перевозили вот на вот эту целину.
Плюс государство закупало еще для них технику и лошадей. И это тоже существенная такая помощь.
И не только она закупала, но и она тоже являлась, как по современным терминам, являлась в многих случаях офтейкером. Значит, они покупали производство многих этих крестьян. Через механизмов было достаточно много. Да? Вот, например, просто возьмем вот Столыпинские реформы, и что они делали тогда, и что мы делаем сегодня. Одна из кризисных проблем в России сегодня – это питание для детей. в школах.
Угу. Да, я думаю, что все родители с вами согласятся.
Это
ну,
по всей стране.
Во всяком случае.
У нас этого просто, это кризисная ситуация. Вот как раз пример, где государство могло бы помочь фермерам, угу. Потом мы вернемся, почему фермерам, а не крупным агрохолдингам, именно вот заниматься, стать поставщиками вот для вот детского питания, например.
Поддержать таким образом малый бизнес.
Это поддерживает малый и средний бизнес и укрепляет. У нас нет понятия, что, насколько это важно. Вот Столыпин, вот я вырос вот с таким словом в голове, у меня просто до сих пор такое эхо в голове, подкрепление низов. Угу. Почему? Потому что для Столыпина вот стабильность страны вот в то время... Я не сравниваю сегодняшнее время вот с его временами, но все равно надо понять, с чем он сталкивался. В Саратове он уже видел вот эту политическую нестабильность в результате многих, значит, тектонических движений, в том числе и событий, как японская, русско-японская война, которая очень негативно, значит, повлияла на самооценку русского, царско-русского, значит, гражданина. И Столыпин вот видел вот эти социальные конфликты и понял, что чтобы вот снизить вот этот
градус
давления и градус напряжения, да, человек должен вот опять себя, иметь возможность себя как-то реализовать, да, а крестьянин – это самый в любой стране самый консервативный слой любого общества. Самый.
По понятным причинам.
По понятным причинам он больше привязан к земле.
Конечно.
Чем ближе ты к земле, тем ты более консервативен, чем более ты космополит, тем более ты либерален. Да? Но это просто исторический такой факт. И Столыпин понял, что стабилизировать вот ситуацию в то время, учитывая, что более 80% населения России были крестьяне, надо делать большую опору на вот именно крестьян. Именно вот понятие вот малой родины и все остальное, что с этим связано. Идентичность, понять крестьян. Мы этого сейчас не делаем.
Собственно говоря, благодаря Столыпину у нас появились те люди, которые потом в советское время будут называться кулаками, и их будут уничтожать и раскулачивать. Зверски, причем чудовищно. Но это те люди, которые умели работать. Умели, были предприимчивыми и любили свою землю. И это те люди, которые появились в России uh-huh. благодаря Столыпину, которые приехали в столыпинских вагонах из совершенно плотно населенных регионов вот туда, где, как вы говорите, была целина, и это совершенно справедливо.
И это можно вот продолжить вот как раз вот эту тему, что вот этот великий слой, ну, процент я не знаю, сколько было кулаков, мы читаем, что там было миллионы кулаков, которые были уничтожены, в постсоветском пространстве, после вот всей коллективизации и все остальное, у нас, насколько я знаю, за всю историю человечества вот такого не было нигде, где большая, великая страна начинает буквально с нуля развитие вот сельского хозяйства. Я имею в виду фермерство. Не крупные агрохолдинги. Это угу. отдельная тема. Агропром. Это отдельная тема. Я именно имею в виду вот мелкие и средние предприниматели, частный хозяин, который прикреплен к своему участку земли. Не акционер, который живет в Москве или, ну, простите, в Лондоне, или в Париже, или в Риме, да, у которого большие холдинги на земле. Да. Именно фермер, который сам разрабатывает свою землю. Даже если у него 2000 гектар, это все равно частный собственник. Да. Вот к этому Столыпин стремился. Мы уже знаем просто по объективным данным, насколько это было удачно, несмотря на то, что достаточно сравнительно маленькое количество там населения уже перешло вот в частную собственность фермы. И все равно подъем какой был.
Подъем был невероятный. Я знаю, что экспорт масла, доход от экспорта сливочного масла у нас превысил доход от, по-моему, золотодобычи.
Что-то такое.
Это потрясающе просто. Это всего за какие-то несколько лет, хотя Столыпин ведь говорил, дайте мне 20 лет покоя, mm-hmm. и Россия выйдет на совершенно другой уровень. У него не было этого времени. 1911 год – это год, когда его застрелили в упор в Киевской опере чудовищным образом люди, которых он, очевидно, очень сильно раздражал. Как в начале программы я уже сказала, он раздражал и правых, и левых. Убили его террористы-революционеры, те, которых он раздражал, очевидно, гораздо больше. И это была история трагическая. Потому что это история, которая, ну, если бы Столыпин оставался в живых, хотя история, конечно, не терпит сослагательного наклонения, возможно, мы сейчас жили бы в совсем другой стране.
Ну, если бы не было революции, ну, вот реформа, она до конца не завершилась, потом была революция, потом были колхозы, потом были 90-е, и мы с вами пришли к тому, к чему пришли в 2016 году. И давайте сейчас у нас... Может быть, не так много времени, но все равно тема очень важная. Поговорим о Столыпинском центре регионального развития, который вы представляете, и о тех инициативах, которые вы предлагаете по развитию мелкого предпринимательства в российских регионах.
Судя по тому, что я поняла из нашего с вами разговора до начала программы, вы, по сути, занимаетесь продолжением того, что делал ваш прадед.
Совершенно правильно, но не в политической сфере, а именно в практической и рыночной. Значит, используя частные средства, частные деньги, но мы поднимаем мелкое и среднее предпринимательство на селе. Мы единственные, которые именно на проектном уровне во всей стране это делаем. Проблема всегда, как собирать средства денежные, чтобы это поддержать, потому что в России у нас это не принято. Это было очень тяжело для меня, и вот мы сейчас вот начали такой первый крупный проект на Кубани с помощью фонда Олега Дерипаска, запустили вот по полной программе вот наш этот проект.
А в чем суть проекта, расскажите?
Суть проекта заключается в чем? Если можно вот как-то в одном слове сказать. Я уже сказал, что вот это значит, создание мелких и средних предпринимателей. Кроме этого, это повышение социального предпринимательства на селе. Не в городах, на селе. Да? А, в-третьих, это... И, наверное, самый важный момент – это все равно развитие человеческого капитала. Проблема наша не в деньгах, не в идеях, а в менталитете самих участников.
А в чем проблема с менталитетом?
А то за 80 лет советской власти это все уничтожено. Я говорю, мы начинаем с нуля.
Вы пытаетесь вот выстроить фермерство. Доверие между людьми?
Начинается с доверием, да. Вот люди определенного возраста, которые еще выросли в Советском Союзе, у них все равно вот генетически заложен некий страх и недоверие к соседу. Простите, террор 80 лет советской власти, а другого слова не может быть, потому что это уже тоталитарный террор, который действует на психику человека, да.
Это... Формирует его систему координат, как ни крути.
Ну, еще как. И это осталось, да. Мы, значит, начинаем с молодыми предпринимателями. Очень сильная, значит, ставка делается на женщин. Ну, это совершенно понятно. Вот Грамин банк в Бангладеше начал с этого работать 40 лет назад. Здесь ничего нового. Мы ничего нового не изобретаем. Я как прадед, я ничего нового не изобретаю. Мы просто берем самое лучшее и стараемся организовать, скомпоновать вот хорошую программу. Нет, хорошо, Столыпин много чего нового сделал, но я имею в виду, это не моя задача. Моя задача именно вот скомпоновать вот весь этот процесс, да? И вот эта работа с местными жителями и поднятие вот доверия между собой, для нас это самое главное. Мы это делаем, во-первых, наша программа. Мы не входим в регион, если у нас нет гарантированного финансирования на 3 года. Потому что берет примерно 3 года, чтобы поднять доверие между участниками.
А что за финансирование у вас? Это не государственное, это частное, правильно
это частное.
Я понимаю?
Частное. Никакого государственного финансирования, мы только частные. Угу. И должно быть местное финансирование. Вот в области, если хотят, чтобы мы приехали бы там работать, запустить проект, мы ищем вот именно местное финансирование, это местного бизнеса. А почему? Во-первых, потому что это местная инициатива, а во-вторых, потому что они должны чувствовать, что они участвуют в этом, и мы создаем вот цепочку поставок или supply chain, как называется. А для крупного бизнеса это очень важно. У нас в России этого нету.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Случевский, президент Столыпинского центра регионального развития, правнук Петра Аркадьевича Столыпина, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Николай Владимирович, а мне бы очень хотелось, чтобы вы пояснили, как работает та цепочка, которую вы пытаетесь запустить. Вы приходите в регион, вот вы сейчас на Кубани, а там станицы разные, у каждой своя какая-то жизнь. Вы находите там какое-то производство, которое можно было бы, ну, я не знаю, запустить в более крупных масштабах, реализовать, находите рынок сбыта, или что вы там делаете? Как, каким образом вы выстраиваете там систему взаимодействия между людьми?
Это я очень быстро могу ответить. Работа Столыпинского центра делится на две части. Первое – это мы ресурсный центр, мы проводим обучение, значит, свои эксперты, там делаем такие case studies, мы показываем самые лучшие примеры, как это все работает. И на самых даже фундаментальных уровнях, вот как использовать, как работать с компьютером и просто Excel, например.
То есть вы обучаете людей?
Это важно, потому что вот где нам, вот горожанам, это кажется совершенно нормально, многие просто это не знают. Просто не знают, это первое. Работать с персоналом, многие просто не знают. Маркетинг, вот самые вот обыкновенные идеи маркетинга. Вот это вот такие навыки, вот мы помогаем. Это ресурсная часть. Другая часть – это инкубатор. Сейчас очень популярно, тем более стало популярно слово аграрные инкубаторы и создание кластеров. И это важный момент, потому что вот экономический кластер, вот наша задача вот в сельских территориях, если мы говорим про сельскохозяйственных, и не путайте сельские территории и сельскохозяйственные – это две разные вещи. Да? Но просто это первый проект у нас сельскохозяйственной территории, там мы именно работаем, поощряем развитие фермерства, да, но все равно должен быть рынок для этого. А как создавать рынок? Ну, самое главное, сельский туризм, потому что турист приезжает, хочет где-то удобная, значит, гостиница, хорошо можно покушать и что-то посмотреть и купить, а у нас это нету в сельских территориях, в многих, да. А это вот хороший покупатель. При этом он приезжает к себе вот на эту малую родину, и ты можешь гордиться своей малой родиной, потому что вот к тебе приехал турист, а наше гостеприимство, значит, начинает подниматься. Мы не предлагаем проекты. Мы вот через вот ресурсный центр и инкубатор, мы выслушиваем их идеи, помогаем им создавать бизнес-план. Либо это деловой проект, либо это социальное предпринимательство. Мы делаем и то, и другое. Мы подготавливаем проект под финансирование. Вот многие этого просто не знают, как правильно делать, как оформить эти документы. Вот система отчетности и так далее. Они не знают, как это делать. Они боятся и вообще не трогают. И они даже не часто не умеют... как сказать? Они не понимают, какие ресурсы у них... вот реальные есть на руках.
И как правильно их докрутить и потом использовать уже с эффективностью 120%,
а мы просто помогаем, вот я говорю, мы поощряем этому процессу, мы и помогаем им выйти на правильное финансирование. Мы говорим, проекты, которые могут стоить, ну, простите, 5000 рублей.
Да, вы приводили интересный пример. Я, правда, до сих пор с мороженым, до сих пор, правда, не очень понимаю, как он может работать, но пример интересный. Ну, вот сейчас вы, я думаю, может быть, его тоже приведете для слушателей, но вы берете те области, те регионы, где есть какая-то жизнь на периферии. Это юг, это север, в центре России ничего нет. Это такая выжженная пустыня, за исключением больших городов таких вот.
К сожалению, да. Мы делали попытки несколько раз, и, к сожалению, по, ну, как говорится, по административным причинам в Тверской области, в Тульской и так далее, мы старались запускать проекты, и не сработало. По многим причинам, в детали входить не надо, но, скажем так, желающих не было. И оставим, да. Вот где у нас коренные населения на севере, там как раз есть желающие, там есть большой интерес. Я надеюсь, в этом году мы запустим первые проекты, вот связанные именно с русским севером. Юг, это просто так получилось, вот Краснодар. Я вообще изначально рассматривал более рискованные сельские территории. От Ханты-Мансийска до...
Ничего себе.
Да-да-да, это как раз мне более интересно. Ну и так познакомились вот с Олегом Владимировичем Дерипаской, с фондом «Вольное дело», и ну, мы не могли отказаться, потому что там вот все условия были правильны. Там был человек, который готов это профинансировать, который сам лично настолько заинтересован вот этим процессом. Сам он уже много лет все свои налоги платит в Краснодаре, не в Москве. Это очень важно, потому что это местные деньги, которые на развитие тогда идут. Угу. Худо-бедно, но что-то там работает. Это не то, что вот в Москву ты все платишь в Москве, и потом как-то они делятся с регионами. И вот просто у нас был вот контрагент, с кем можно было работать, который вот 100% понимал нашу задачу. Глава «Вольного дела» Тамара Дмитриевна Румянцева, бывший замгубернатор Архангельской области, она, когда я с ней познакомился год чем-то тому назад, мы друг друга поняли с полслова. Она уже протоптала это все. Здесь ничего объяснять не надо, защищать ничего не надо. Она это лично все видела. Да? Ну, и так получилось. Вот мы запустили вот проект на Краснодаре и на Кубани, и ну, я уже вижу потрясающую перспективу, как это будет развиваться. Я хочу добавить к этому. Мы, опять, вот три года, мы создаем, и почему финансирование надо, создаем местное представительство, там офис, там есть местный человек, который объезжает во все районы или хутора, станицы, где мы работаем, вот постоянно, еженедельно этого человека видят. Это
задают
важно.
Ему вопрос, а он может дать ответ.
Конечно, еженедельные встречи, не всегда семинары, иногда просто вот типа как посиделки.
Слушайте, вы же таким образом разрушаете вот эту стену недоверия. Благодаря
именно это.
Такому общению постоянному и открытому.
А можно ее разрушить, стену недоверия? Потому что я вот уже вам рассказывал до эфира, много приходится общаться с людьми, которые живут в небольших селах. Вот эта стена недоверия к людям извне, она очень трудно пробивается. Она пробивается годами. У меня некоторые знакомые, которые делают выбор в пользу деревни и выезжают из города, они на протяжении 5, 7, 8 лет и далеко не всегда успешно эту стену пробивают.
Во-первых, пробивать и разрушить эти термины я не люблю, потому что они сразу определяют конфликтную ситуацию.
Но она часто
нам
возникает.
Надо эволюционным путем выйти из этого. Да? Никакого принуждения, никакого насилия здесь не может быть. Мы просто ищем вот точки роста. Да? Вы уже упомянули слово «экономические кластера». Когда формируются кластера, моментально создается взаимная связь участниками. Если выгодно одному, то выгодно и другому. А это важно. Вокруг этого уже доверие начинает работать. Кластер без этого работать не может. Да? Или кооперативы, то же самое. Мы уже видим примеры вот в Липецке. Посмотрите, как там кооперативы за последние 10 лет развиваются. То, что это невероятно. Значит, примеры есть. Мы знаем, что это может работать. Просто надо найти правильных партнеров местных, которые вот это делают. Мы это делаем через систему, значит, селекции или отбора. Создаем местные инициативные группы. Это дает им некий статус уже. Вот я член местной инициативной группы. Да? Через эту группу мы начинаем вот создавать либо маленькие бизнес-проекты, либо ТОСы, вот такое.
А сколько лет вы этим уже занимаетесь?
Я начал, зарегистрировал центр 6 лет тому назад.
А вы за эти 6 лет видите какую-то положительную динамику?
Нет.
Даже положительную динамику не в развитии ваших проектов, а в жизни на периферии.
Да. Есть, потому что есть дауншифтинг, достаточно много людей
начинает.
Дауншифтинг
– это дауншифтинг.
Не, но это влияет уже на развитие.
Влияет на среду?
Да, влияет на среду.
Безусловно,
медленно влияет, но мы это видим. У меня есть один конкретный пример вот в Вологодской области. Есть село в Абаевском районе, называется Борисово-Судское. Близкие наши друзья Войцеховские, Юра и Вера, они выкупили на аукционе родовое имение Качаловых, Вера Войцеховская из семьи Качаловых. И они полностью отремонтировали. 5 лет этим занимаются, немаленькие деньги запустили. Самое интересное, что буквально через 2 года они там часовню, значит, начали ремонтировать, новую крышу там поставили и так далее. И уже в течение вот первых 2 лет маленькие, но заметные изменения в селе были видны. Кто-то начал забор красить, кто-то начал сонную траву убирать и так далее.
А потому что планка изменилась, понимаете?
Потому что, типа, что барин вернулся.
Увидели другой тип жизни и захотелось до чего-то дорасти. Потому
конечно.
Что когда непонятно, до чего расти, то тогда
вот.
Зачем красить забор?
И вот они дали вот какую-то возможность. Потом я, недавно мы там были, вот на Покровах как раз мы у них там были, и... Ну, я спросил, ну, как теперь отношения с селянами? И ответ был самый интересный. Сказал, взяло 3 года. Опять возвращаемся к этому. 3 года. И теперь уже вот выросло какое-то доверие. Теперь уже встречаются, к ним приходят, когда они там приезжают в село, люди к ним приходят, есть обмен идей, уже жизнь начинает двигаться. Это очень положительное влияние. Но взяло 3 года.
3 года, в принципе, это, конечно, немалый срок, но и не такой большой для того, чтобы, знаете, кидаться, заламывать руки и говорить о том, что нет, в этой стране ничего не получится, как у нас иногда это бывает. Поэтому то, что вы говорите, вообще вселяет сдержанный оптимизм. И я очень рада, что вы к нам сегодня пришли. А еще мне очень понравился пример, который вы рассказали нам до эфира с гусями. Как там на Кубани вы обнаружили, что люди выращивают гусей и продают подушки, но только не умеют их продавать. То есть пух хороший, а дизайн плохой, бренда нет, и не там стоят с этими подушками, их принимают за китайские товары, поэтому проезжают мимо и не покупают. Угу. Казалось бы, вот чуть-чуть докрутить эту историю, и будет абсолютно потрясающая штука, за которой будут ехать на Кубани, привозить в качестве сувениров. Ну вот это самое чуть-чуть докрутить, это как раз то, чего мы, может быть, порой не умеем, и то, чему вы обучаете.
Даже, наверное, есть люди, которые все это умеют делать. Проблема, что у нас нету вот этого системного решения, нету этого звена вокруг чего. Я говорю, Столыпинский центр – это единственный такой звено, который вот это все вот вокруг себя старается это создать. Идей, наверное, полно, таких тысячи по всей стране. Просто когда мы делаем такой опрос вот местных, вот тех же селян, говорю, а какое вот преимущество вот вашего хутора? Чем вы занимаетесь? Вы как-то...
Они не знают.
Не знают.
Они, ну...
Потому что, во-первых, я даже сказал бы, не то, что они не знают. Даже не это. Я думаю, не знают. Проблема хуже. Никто им этот вопрос не задавал. И вдруг мы приехали, и вот в лоб задаем такой вопрос. Они не знают, как ответить на него. Вот это тоже вот часть вот этого менталитета. Вот в России сколько у нас дикоросов? Смотрите, вот белых грибов. Мы можем завалить весь мир, как Дебир с алмазом. Да, мы можем вот белыми грибами весь мир. И где?
А нужны белые грибы в таком количестве
да.
всему миру?
Нужны.
Конечно. И Сан-Франциско очень нужны. Мы любим пасту с белыми грибами.
А не только паста с белыми грибами. Как прекрасно... Ладно, давайте не будем гастрономическую тему развивать.
А тем более, что время у нас тоже уже закончилось. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Николай Случевский, президент Столыпинского центра регионального развития и правнук Петра Столыпина, был гостем программы «Светлый вечер».
Спасибо вам. Приходите к нам еще.
Большое спасибо.
С удовольствием.
Алла Митрофанова. Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».